Евгений Пожидаев. Непробиваемый. Книга вторая. Глава первая. Интерлюдия. Стругацк. Оранжевая нора. «Он скоро появится. Скажу своим людям, чтобы были готовы. Только не смейте стрелять раньше моей команды. Слышишь? Не смейте. Мы слишком долго искали подходящего человека». «Понял вас», — ответил Михаэль и передал слова наемникам. «Даже если Игорь прикончит парочку твоих людей, это все равно того стоит. Он должен обладать невиданной силой и разумом. Ха-ха!» Ужасный злобный смех, от которого Михаэлю стало не по себе. Он решил прогуляться, лишь бы не находиться рядом с профессором. Норман Менгер сидел на складном стуле неподалеку от норы и наблюдал за ней. Он с любопытством ребенка ждал, когда же уже появится новый Игорь. Профессор и его помощники, другие научные сотрудники, сделали все, чтобы Игорь, некогда череп, смог пережить пребывание в норе и сохранить свой разум, а не превратиться в безумного человека-мутанта, который будет больше похож на зверя. Глубокой ночью нора начала проявлять активность. Профессор Норман не мог сдержать улыбку. Он подозвал Михаэля и напомнил тому: «Не стреляйте в него! Он должен видеть в нас защиту, а не угрозу!» «Но, профессор, если он превратится в обычного мутанта, взять живым, он будет полезен для исследований. Все, смотри!» Норман встал на ноги и удивленно ткнул пальцем в нору. «Завораживает!» Из норы сначала показалась рука. Очень странная рука с крупными оранжевыми мышцами, которые оплетали стальной биомеханический протез, будто бы он и есть кость. «Так, так...» У Нормана горели глаза, он так жаждал, так надеялся, что годы его исследований увенчаются успехом. Из норы показалась голова Игоря, лысая, с бугрящимися венами, с оранжевыми оттенками под кожей, особенно в области желваков и мимических мышц. Он хмурился, отчего его лицо переливалось оранжевым свечением. Даже радужки глаз Игоря окрасились в оранжевый цвет. Форма его головы не изменилась, но все зубы превратились в большие острые клыки. В результате нижняя челюсть заметно увеличилась в размерах. Вскоре он весь вылез из норы. Из когда-то худого жилистого пацана он превратился в настоящего почти трехметрового здоровяка-мутанта, чьи руки и ноги представляют собой биомеханические протезы, обтянутые прочнейшими оранжевыми мышцами. Его шея стала больше похожа на бычью, плечи стали гораздо шире, кроме того, все его тело стало в разы крепче. Мышцы набухли и испускали оранжевый цвет. Вены просвечивали кожу оранжевым свечением, и выглядело это завораживающе. Завораживающе ужасно. Игорь смотрел по сторонам удивленным взглядом. Он стоял на месте и не пытался бежать или атаковать. Его взгляд привлекли собственные руки и ноги. Он осмотрел их и нахмурился так, что надбровная дуга засияла оранжевым. «Я урод!» — шепотом прорычал Игорь. «Я урод! Урод!» — прокричал он во весь рычащий басистый голос, кинулся на ближайшую груду бетонных плит и в несколько ударов ее перемолотил. «Он говорит!» — кричал профессор Норман и едва не хлопал в ладоши от счастья. «Михаэль! 10 лошадиных доз снотворного и успокоительного!» Бойцы начали стрелять в киборга-мутанта дротиками, пока он разрушал и без того разрушенный город. Игорь даже не чувствовал больших длинных иголок, но стоило ему увидеть, что в него нацелено нечто похожее на оружие, как он окончательно рассвирепел. Так яростно заорал и напрягся, что почти по всему его телу пробежала светящаяся оранжевым волна силы. В несколько прыжков он добрался до одного из бойцов, схватил его и разорвал на две части. Звук рвущейся плоти и хруст костей услышали все. «Да, да, как же он хорош!» — радостно стонал профессор. «Скаевы меня озолотят! Я получу Нобелевскую премию!» Я долго выбирал подходящее место для встречи с Маркусом. С одной стороны, нам не нужно привлекать к себе лишнего внимания, а с другой, если он окажется врагом и при этом сильным магом, то хорошо бы нам не остаться в каком-нибудь глухом месте один на один. Все-таки шанс того, что он решит напасть на меня в центре города, где много народа, меньше, чем в какой-нибудь заброшке. Имя Маркус мне ни о чем не говорило, и я впервые его слышал. Да и ничего в этом подозрительного, ведь даже имена своих близких родственников нового мира я не помнил. Может, если увижу их фотографии или окажусь в родном доме, то высвободятся какие-нибудь ушедшие глубоко в подсознание воспоминания. В итоге решил, что лучше всего будет встретиться с Маркусом на улице Волкиных, той самой, где есть сквер и постоянно гуляет много горожан. Даже выбрал уличное кафе. Идеальный вариант. Толпы людей не будут нам сильно мешать, но и мы останемся у всех на виду. Сходил в душ, расчесался и оделся в повседневную одежду. Костюм на такой встрече не совсем уместен. Люди не одеваются так в уличные кафе. Потому и решил одеться, как все, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Медицинскую маску тоже надел. Как же она меня достала. Но пока не буду уверен, что в Борске безопасно, снимать ее не собираюсь. Вышел на улицу и отправился на улицу Волкиных. Идти до выбранного кафе каких-то 20 минут, а лишняя прогулка не повредит. По пути достал мобильник из кармана и набрал Жаку Желудю, так называл его про себя. Уже прошло почти 2 недели, как я съехал от Фрэнка и детей, и мне хотелось узнать, все ли у них идет гладко. «Жак, привет, друг!» «Здорово, Азур!» В голосе радость. «Как у вас дела? Никто работу не пропускает?» «Да все супер!» — ответил Жак. «Работаем, а в выходные ходим в кинотеатры, торговые центры, кафешки там всякие. Развлекаемся как можем, короче». «Работа всем нравится?» «Охотники наши с утра и до самого вечера по лесам бродят, а потом по 2-3 дня отдыхают. Мне бы, блин, так. Кузон меня больше них гоняет. То одному мясо привези, то другому. А еще поедь туда-сюда и раздай листовки эти дурацкие». «Работа, если это физический труд, то он всегда тяжелый. Поэтому вам и нужно ходить на занятия, чтобы в будущем зарабатывать головой. Кузон хорошо платит». «Платят вообще классно!» «Так и чем не мотивация трудиться?» «Да, иногда так лень!» «Забудь про лень, успешные люди не ленятся!» «Ладно, постараюсь!» «Что с занятиями?» «Я не пропускаю!» Выпалил он не без ноток гордости в голосе. «А вот Денис и Марк часто прогуливают!» «В чем причина?» «Не знаю, они как-то сдружились, курить начали!» «Эх! Ты уж совсем-то своих не выдавай, Я засмеялся. «Им это не понравится». «Ну да, ты ничего не слышал». «Не парься, с ними я поговорю. Еще какие-нибудь проблемы есть?» «Нет, все класс, хотя...» «Как-то стрёмно мне просить, но мой протез все еще дерьмово работает». «В Борске лучшего ты не купишь. Я был в местном магазине. Когда буду в другом городе, решу этот вопрос. Идет?» «Да». «И хорошо. До скорого». «Пока, пока». Сбросил вызов и увидел просто замечательное зрелище. Клумбу с цветущими ярко-оранжевыми цветами. Выбрал ракурс и сделал пару фото. Отдернул себя и удалил их. Хотел сбросить своей любимой, чтобы она полюбовалась и непременно выставила в какой-нибудь фотограмм. Вот только забыл, что она в другом мире, как и все мои родные. Интересно, как они там без меня? Впрочем, не хочется думать о грустном. Убрал телефон в карман и пошел дальше. В кафе меня встретил молодой официант, спросил, на чье имя забронирован столик, и сразу отвел к нему. Он принес мне меню и чашку кофе. Позже я сделал свой заказ и принялся ждать Маркуса. Я внимательно смотрел по сторонам и пытался найти мужчину, который бы кардинально отличался от остальных. В первую очередь, одеждой и манерами. Ведь наверняка успешного человека из столицы будет сложно спутать с обычными провинциальными жителями. Вскоре увидел мужчину в коричневых клетчатых брюках, в похожего оттенка рубашке, поверх которой красовалась клетчатая жилетка, вишенка образа, эспаньолка. Хотел бы я посмотреть, как он в таком наряде прогуляется по гетто. Его не просто ограбят, а еще и докопаются из-за слишком модной одежды. Впрочем, этого человека я не знаю и не имею представления о его силе и способностях. Может быть, он вообще маг? Интересно, а бывают ли свободные маги, которые не входят ни в один род? Хороший вопрос, надо будет выяснить. Как оказалось, я не ошибся. Стильный мужчина действительно направился в кафе, вежливо поздоровался с официантом и сказал, что у него назначена встреча. Парень довел его до моего столика и передал меню. «Присаживайтесь, пожалуйста». «Благодарю», — ответил мужчина и посмотрел на меня, как на нечто такое, что не должно существовать в этом мире. «Дэвис, вы правда живы?»
«Дэвис, так вот как меня зовут!»
«Жив-здоров», — с нотками недоверия ответил я. «Однако он узнал меня в маске, а это уже о чем-то договорит. Как вам удалось выжить?» «Прежде чем мы начнем разговор, я бы хотел убедиться в том, что вам реально можно доверять. Вы не помните меня, Дэвис? Я хороший друг вашего отца, работал на ваш род». «В сад вас даже водил пару раз. Допустим, с памятью у меня проблемы, амнезия, да что угодно, неважно». «Хорошо». Он достал из кармана пиджака телефон. Пару секунд в нем что-то нажимал и перелистывал. «Вот, посмотрите эти фото». Он протянул мне смартфон, и я сразу же увидел знакомое лицо. Свое. На фотографии три человека. Один из них я, причем одет в нелепый рыболовный костюм с броднями едва ли не по самую шею. Справа от меня Маркус, тоже в рыболовном наряде, а слева еще один мужчина. Стоило только взглянуть на его лицо, как меня будто бы током долбануло. Воспоминания стали появляться сами собой. Этим мужчиной был мой отец, и я вспомнил, как его зовут? Евгений Голем. Начинаете вспоминать? Допустим, ответил я, стараясь не показывать свои эмоции, а они у меня появились еще какие. Если это фотошоп? Фото что? Маркус нахмурился. Это фотографировала ваша мама. Полистайте, есть и другие фотографии, которые подтверждают, что я друг вашей семьи. «Минутку», — ответил я. Листал фотографии и узнавал все больше людей. Своих братьев и сестер, дедушку, дядю и много кого еще. Чем больше видел фотографий, тем шире в мыслях становилось родовое древо. А еще я начал испытывать эмоции к людям, которых на самом деле никогда не видел. Думаю, что часть подсознания того первого Дэвиса Голема как-то смогла уцелеть и стала частью моего разума. Иначе я не могу объяснить ту дикую ярость, которая накрыла меня с головой. Просто не верилось, что все мои родные мертвы. Хотелось рвать врагов на части, мстить за каждого человека, которого я любил.
«Память возвращается?» — спросил Маркус.
«Дэвис, вам бы успокоиться, ни то чашка не выдержит». Посмотрел на левую руку и увидел, что крепко-крепко сжимаю чашку кофе. Еще немного усилий, и она точно не выдержит, треснет и развалится на кусочки.
«Да, начинаю вспоминать родственников», — ответил я и поставил чашку на стол. Вернул телефон Маркусу. «Лучше мне пока их фото не видеть».
«Понимаю, у вас была крепкая, дружная семья».
«Именно была. Я хочу знать, кто их убил. Кто мои враги?»
«Тише, тише, Дэвис. Вы же не хотите, чтобы все начали на нас пялиться? Я смотрю, вы в медицинской маске. Скрываетесь от кого-то?»
«Что-то я совсем перестал контролировать свои эмоции. Нужно собраться и перестать поддаваться гневу. Нельзя показывать свою злобу, а главное – эмоциональную неустойчивость.
Волгины. Я не знаю, в сговоре они со Скаевыми или нет. Не знаю, кто друзья, кто враги.
Нет, Дэвис, Волгины враждуют со Скаевыми.
Хоть какая-то хорошая новость. Но зубы мне не надо заговаривать. Ты так и не ответил на вопрос. Повторю его снова.
Маркус, скажите мне, кто перебил весь мой род?»
«Ветровы», — сказал он тихо.
«Значит, все-таки не Скаевы».
«А как к этому причастны Скаевы?»
«Скаевы?» — Маркус задумался.
«Да, продолжайте, Скаевы».
«Они как стая гиен. Безусловно, Ветровы — ужасные люди, настоящие злодеи, но они хотя бы старались соблюдать кодекс родовых войн. Скаевы же, как я уже сказал, гиены. Они плевали на все правила и делали такое. Перехватывали детей на пути из школы домой только для того, чтобы вынудить сильного мага прийти на переговоры в одиночку. Так и убили вашего дядю, многих других».
В эту же секунду вспомнил его, как он со мной играл, как учил меня боевым искусствам. Кулаки сжались так, что костяшки побелели. Теперь во мне проснулась настоящая злоба и истинное желание прикончить всех Скаевых, а потом и Ветровых.
«Хватит! Больше не хочу слышать о том, как их убивали!»
«Конечно, Дэвис, это сложно, я понимаю.
Почему вы сразу меня не нашли?»
«Я думал, что вы мертвы и... ну...»
«Хорошо. Как вы вообще меня нашли?»
«Все дело в том, что ваша мама очень любила вас и других детей. У вас в ноге есть жучок. Он передает сигналы через GPS. Это такая технология, которая позволяет отследить объект на карте в реальном времени».
«Ясно. Дальше. Ваш отец любил вашу маму, а потому не хотел, чтобы она нервничала».
«Маркус!» — я повысил голос. «Ближе к делу!»
«Это я установил вам жучок. Я же за вами мог следить. В последние недели ваш отец понимал, к чему все идет, и велел мне держаться от вашей семьи подальше. Я же не маг, не бест. Простой человек, а потому сражаться не умею. Однажды враги напали прямо на ваше родовое гнездо».
«Без деталей», — сказал я.
«Ваш род проиграл битву. У меня все оборудование осталось, поэтому я мог видеть, куда повезут. Сами понимаете. Я следил несколько дней, только этим и занимался, так и понял, что всех привезли в Стругацк, а там же нора. Вот и весь вывод. Не знаю, на что я рассчитывал, но продолжал наблюдать. Жучки оставались на месте и никуда не перемещались». А затем они начали исчезать. Лишь на следующий день я случайно увидел, что один из них начал перемещаться в пределах Стругацк,